the Green Bay Packers have won 5 world championships in the last 8 years.
Winning isn't everything, but it's the only thing. In our business, there is no second place. Either you're first or you're last.
The men who wanted to stay, they're still here. And let me tell you this, Green Bay is a great town for football.
Всем привет! В эфире Green 19, подкаст болельщиков Green Bay Packers о нашей любимой команде. На прошедшей неделе прошел в Канзас-Сити, штат Миссури, драфт 2023 года Национальной футбольной лиги, на котором Green Bay Packers выбрали астрономическое количество игроков, целых 13, так что у нас очень много чего есть сегодня для того, чтобы обсудить. И сегодня со мной обсуждать драфт будут хорошо знакомые вам эксперты Сергей Павленко. Сереж, привет.
Привет, ну это ты громко оценил наши скромные познания.
Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, что наши слушатели, возможно, будут в восторге, на самом деле, от глубины наших знаний. Ну и Андрей Коноплев. Андрей, привет.
Привет, ребята. Всем привет, слушатели.
Ну что, 13 игроков, 7 игроков в нападении, 5 игроков в защиту, 1 игрок в спецкоманды. Какие у вас, ребята, первые впечатления глобально от драфта? Может быть, вам кажется, что мы не адресовали какой-то очень важный нид, или упустили какого-нибудь игрока, потому что мы будем подробно говорить о тех, кого Green Bay выбрал, но, возможно, вам очень хочется выговориться, кого Green Bay не выбрал. Что вы думаете о том, как Гутекунст вел себя с точки зрения обменов, потому что, ну, как минимум, 2 интересных трейд-дауна было, да, во втором раунде. Какие у вас первые впечатления, Сереж, давай с тебя начнем.
Ну, у меня как бы есть такие личные впечатления, не двоякие на самом деле, потому что я поймал себя на мысли, что мне было вообще-то довольно равнодушно смотреть всю церемонию. У меня были, конечно, свои любимчики. Я понимал или думал, что понимаю стратегию Packers на драфте, но как-то особого интереса и восторга как-то все это вместе не вызывало. Да, мне показалось, что уровень проспектов вообще в этом году был довольно низким, ну, по крайней мере, ниже, чем на прошедших. На всех позициях, да, кроме тайтенда, может быть. И какие-то эти все игроки пресные, имена вроде бы и знакомые, а они чужие. Но это вот было у меня впервые. То есть какой-то то ли прицитился уже, поэтому тут двоякое ощущение. Но второе ощущение, которое я для себя окончательно сформулировал какую-то устойчивую мысль только с выбором кикера и написал об этом в нашем чатике, что вот именно во время драфта, именно с этими выборами Packers пришло вот такое четкое осознание, что эпоха ушла, что в следующем сезоне мы увидим обновленную другую команду. И, знаешь, у меня даже было продолжение. Я заметил в связи с подготовкой к этому выпуску подкаста, что мне нужно кардинально обновить свои подписки в Твиттере на игроков Packers. Вот. Поэтому эпоха ушла, и все выборы Гутекунста об этом как бы свидетельствовали. Вот. Ну, я думаю, что Андрею, наверное, нужно дать, или тебе, Герман, чтобы вы высказали какие-то общие, потому что, что касается стратегии Packers, то у меня есть какие-то тоже замечание, но я хотел бы, наверное, сначала выслушать вас, потому что у меня специфический такой спич заготовлен.
Ну что, Андрей, у тебя какие...
Да, я с Сергеем соглашусь, что на самом деле драфт, вот вся церемония не очень была интересная. Я только там, знаешь, просыпался на пике Packers, и я все-таки, наверное, так хотел, чтобы мы вернулись в первый раунд с нашего 40-го пика, на котором мы получили эти обмены, и взяли в первый день 2 игроков. Но у меня была такая, знаешь, надежда, что ли, или такое, знаешь, тайное желание. То есть я думал, что да, мы возьмем, наверное, под первым пиком какого-нибудь игрока в защиту, а вот я все-таки надеялся, что Джигба упадет вниз первого, и можно будет подняться и его забрать. И это так как бы не получилось. А по остальному, понимаешь, понятна абсолютно стратегия команды, что мы сейчас, условно говоря, должны просто набрать как можно больше игроков и искать талант, и мы будем это искать еще, наверное. Мы искали это в прошлом году, и ищем сейчас, и будем искать еще следующий драфт целый. И тоже у нас там будет куча драфт-капитала по всем раскладам, потому что у нас там будет лишний пик от Jets, у нас, скорее всего, опять будет там какие-то пики за игроков, которые уйдут из ветерана, из ростера, поэтому, ну, вернее, ушли в этом году, то есть мы же за тех игроков, за того же Лазарда, за Тонина, за Эймоса, если он подпишется где-нибудь в другом месте, мы же получим компенсационные пики в следующем году, поэтому мы ищем талант, мы ищем игроков в ростер, мы очень существенно омолаживаем ростер, прям вот капитально. И, видимо, будем заниматься этим еще год.
Да, ну, я согласен, что то, что Джексон Смит Джигба так и не оказался игроком Пэкерс, это такое. Все равно никуда не деться от того, что это разочарование первого раунда. Ты вот как бы являясь болельщиком Пэкерс, но, казалось бы, уже давно пора смириться, да, что Пэкерс не драфтуют ресивера в первом раунде. Но все равно каждый год ты продолжаешь думать, а что если, когда Джигба упал на 20-й пик, действительно уже было ощущение, что, может быть, сейчас Гутекунст ворвется, потому что мы знаем, что обмениваться вверх, то он, в общем, любит и умеет.
Но мы взяли не менее интересного проспекта на позицию слота, поэтому я как бы не жалею. Смотрите, у меня такое впечатление было, что Гуд и компания вот четко вели своих парней. Это, конечно, не значит, что выбрали всех, там, кого хотели, уверен, что были различные варианты, но я также уверен, что эти 13 проспектов занимали верхние чаты общей доски Packers. То есть этих парней смотрели, их вели и, в конце концов, их выбрали. Это вот я, мне кажется, что я могу зуб дать, что называется, да. И вот Андрей тоже сказал, что мы ищем талант, и у нас очень молодая команда, особенно в нападении, да, где Джонс, которому 28, глубокий ветеран, да. То есть, смотрите, какая у меня мысль тоже возникла. За 2 года менеджмент подобрал группу перспективных проспектов, которые, если сыграются, могут стать костяком новой команды лет на 5. Ну, как минимум. В связи с этим, я, конечно, могу ошибаться, но мне интересно ваше мнение. Вот, у меня есть такая мысль. Я думаю, что это свидетельство об уверенности офиса, что у них есть стержень вокруг которого эти новички, как мышцы, да, могут нарастить и сыграться. То есть, мне кажется, что это огромный кредит доверия Джордану Лаву, и офис уверен в нем, как квотербек, на котором можно строить команду. Что вы думаете?
Ой, нет, Серёг, я не соглашусь, потому что, мне кажется, им хотелось бы так надеяться, но я не думаю, что это так и есть, и вот пока новостей нету, там, условно говоря, мы об этом сейчас писали там много в чате, опцию 5-го года Лаву не дали, поэтому и это косвенно подтверждает, что я думаю, что еще не все определено с Лавом. Ну, а по поводу того, что набирают молодежи, это просто путь развития команды. Все закончилась эпоха, когда ты подписывал ветеранов, когда ты копил эти контракты, когда ты их каждый год реструктурировал, откладывал вот эти выплаты на потом. Все, ты в какой-то момент просто не можешь дальше этого делать, потому что это, условно говоря, ну, тупиковый путь, да, ты должен остановиться. Остановиться, значит, ты должен просто, условно говоря, ветеранов замещать молодыми игроками. Естественно, проще, безболезненнее на самом деле это сделать, там, условно говоря, в 2 года, просто набросав кучу молодежи в команды. Просто набрав по 10. В прошлом году у нас сколько было? 11 пиков? В этом 13. В следующем, наверное, будет тоже, я думаю, пиков больше десятка. Просто набрасывают. Где-то появятся стартовые игроки, где-то будут пики выброшены в мусорную корзину, но сформируется косяк, а дальше ты уже будешь точечно докупать нужных тебе игроков с рынка. Только это будет, там, условно говоря, через 2 года. Как раз разгребется кепка, вот это просто путь команды. Получится, Слава, замечательно. Не получится, через год будем выбирать другого квотербека на драфте. Но путь, он вот такой.
Нет, это понятно, но одно другому не мешает. У меня вот такая, ну, такая мысль, такая уверенность появилась. Если я ошибаюсь, ну что ж, это тоже проверим. Смотри, тут же еще такая одна... Почему появилась такая тенденция, что франшизы обеспечивают себя большим количеством выборов в низких раундах? Это не только там ищут таланты или набрасывают. Это не только майнинг. Этому есть свое объяснение. Там я четко не разбирался в этом, но смысл того, что по новому соглашению или по старому, то есть свободные агенты получаются дороже, им платить дороже, чем новичкам в низших раундах. Вот, то есть если ты берешь даже андрафтеда с рынка, ты ему платишь дороже, чем условному седьмому раунду, поэтому, ну или шестому, поэтому команды так охотно меняются вниз пиками, тем, которые нужно, и вот выбирают низко, то есть... По сравнению с андрафтом, получается, что в плане финансов седьмой раунд ценнее, дешевле получается.
Ну, как минимум один такой случай в этом году мы знаем. Раннинбэк Зазейвиан Велладей там получил, который, ну, ушел андрафтедом, подписался на деньги уровня там середины шестого раунда. Я не знаю, насколько это системная история теперь, но такие кейсы бывают, если у тебя неплохой агент.
Нет, я посмотрел, я наткнулся, когда готовился к драфту, что это тенденция, что вот, да, поэтому я же говорю, я глубоко не копал, но вот то, что прочел, то и отдаю. Вот, ну что, еще есть у кого что добавить?
Ну, я в вашем споре, я на самом деле склоняюсь к позиции Андрея по одной простой причине, я просто... Считаю, что действительно, если бы фронт-офис Пейкерс был уверен в Джордане Лаве, более простого решения, чем выписать ему опцию пятого года, для них просто не могло бы быть. Но это мое мнение. Вот. А Андрей, вот я знаю, считает, что на самом деле это не какая-то, это не big deal, да, грубо говоря, нет большой разницы выписать, не выписать эту опцию, вот, но мне кажется, что это было бы в первую очередь просто проявлением этой самой уверенности в каком-то конкретном поступке, и если до завтрашнего дня не произойдет, ну, для наших слушателей это уже будет, скорее всего, сегодняшний день, вот, если, в общем, до вторника, до конца дня вторника не будет выписана эта опция, это значит, что вопросы к Джордану у фронт-офиса в любом случае есть. Как сказал Брайан Гутек, он стоит слишком много денег, чтобы давать их игроку, который еще не играл.
Это просто... Это может быть просто перестраховка на самом деле.
Может быть. Может быть. Ну что, перейдем к конкретным игрокам тогда?
Нет, смотри, давай обсудим, наверное, потому что это вызвало все-таки много обсуждения. Почему же не взяли Сэффити и почему же не взяли Олайн? В принципе, я вашу позицию знаю, потому что мы списывались в редакторском чате, и, в принципе, как раз втроем, да, сошлись на одном мнении в процессе самого драфта, почему мы не берем ни тех, ни других. Но кто-то озвучите.
Ну, да, ну, мне кажется, это довольно понятная вещь. Что касается сейфти, то по консенсусу, в общем, всех аналитиков, на этом драфте был только один игрок с грейдом уровня первого-второго раунда, это Брайан Бренч. Я лично считаю, что Брайана Бренча на 45-м пике брать надо было. Но это мое мнение. Но Гут и Кунст, очевидно, любят гораздо более крупных и атлетичных игроков на позиции сейфти. Возьмите условного Тайрика Карпентера из седьмого раунда прошлого года, и вы поймете, что такой хороший сейфти в понимании Гутекунста, это такой ближе к лайнбекеру товарищ, нежели совершенно не атлетичный Бренч, а дальше просто была пустота. Дальше были люди с грейдами третий раунд и ниже, и таких людей уровня третий раунд и ниже, они у нас в ростере есть. Дарнелл Сэвидж, даже при отвратительном прошлом годе, он все равно игрок, ну, вот вероятность, что вы найдете в третьем раунде игрока сильно лучше, она не очень высокая. Тарвелиус Мур в свое время тоже был выбран в третьем раунде, кстати говоря. Вот. Поэтому глубины-то Пекерс на позиции сейфти не нужно. У них 6 игроков там есть на этой позиции. Им не глубина нужна, им элитный игрок нужен. А элитного игрока на этом драфте не было. Может быть, Брэнч, Гутекунс в него, очевидно, не верит. И с олайнменами тоже в какой-то момент, видимо, то есть в первом раунде, очевидно, им просто... Я уверен, что у них были теклы на борде, но, видимо, просто игрок, о котором мы говорим поговорим подробнее чуть позже, Лукас Ван Несс понравился им чуть больше. А с какого-то момента они поняли где-то на третьем раунде, что у них и так очень сильно плотно набитый рум олайнменами. У нас там от них теклов таких, ну... которые, может, выгорят, а может, не выгорят, там, 5 штук. Вот. Зачем, как бы... Опять же, глубина не требовалась. Требовался элитный игрок на замену Бахтиари. Ну, не взяли. Вот. Андрей, тебе есть что добавить?
Я просто дополню. Ну, просто про класс сейфити и сказать, насколько он там дальше после Брэнча неоднозначный. Мы в 7-м раунде взяли Джонсона. Насколько я понимаю, по PFF он 5-й игрок на своей позиции по оценке. И он упал в 7-й раунд. А я смотрел грейд, ну, оценки там других ресурсов, он там где-то 22-й был. То есть просто сам по себе класс сейфити настолько ровный, и, не, ну, и там игроки там мигрируют там из 5-го на 20-й, из 20-го на 21-й, или там на 2-й, 3-й. Это все такое, между прочим, у меня такое же мнение, между прочим, в этом году по классу ресиверов там, или, допустим, по классу раннинбеков, то есть все, кроме Биджана, они все там плюс-минус одинаково, ты их можешь взять хоть во втором, хоть в седьмом, и так и получилось. Ты вот смотришь там какой-нибудь рейтинг, где тут же пишут, под каким номером взяли игрока, и такой, блин, тут рядом этот игрок в третьем ушел, а этот ушел там в седьмом. Вот это примерно характеристика класса сейфти в этом году. Поэтому, если вам нужна глубина, какой-нибудь неограненный алмаз, там, если вдруг вы будете искать, ну, кидайте дротики в 7-м раунде. А однозначно стартового игрока в этом году на драфте, мне кажется, просто не было. В отличие, допустим, от тех же D-теклов, теклов, олайна или там эджей. То есть там...
Или тайтендов. Возможно.
Тайтендов. Ну, тайтенды поговорим. Давайте попозже. Там все сложно. Как всегда. Да,
я еще хотел сказать, что касается стратегии Пекерс. В одном чатике весь драфт мне довелось считать, как Гутенкуст все делает не так. И мне кажется, в принципе... Мне хочется ответить, и мне кажется, что не имеет смысла спорить, так ли делает Гутенкуст или не так, или возмущаться. Нужно просто понять и принять, что Рубикон пройден, менеджмент и тренерский штаб определили для себя приоритеты, начертили линии развития, определенный план действий, и под эту стратегию своеобразно своему видению подбирали игроков. Получится у них, мы будем рады, не получится, на их место придут другие со своей стратегией, и мы ничем не рискуем, в отличие от того же Гутенкуста или Флёра, да. Что я хочу сказать критикам? Можно и далее жить со своими фантомными болями и несогласием с политикой партии, да, а можно с интересом включиться и сопереживать процессу построения чего-то нового, ведь для большинства из болельщиков Пекерс, да, мы все были лишены этой возможности, мы никогда не проходили такой... перестройки, перелома, обновления, как хотите это называть. Ну, или есть вариант переметнуться к приверженцам другой франшизы зеленой формы. То есть, вот так вот.
Смотри, Сергей, я тебе немножко дополню, но поскольку мы все читали достаточно сразу после там драфта кучу оценок, кто как драфтовал, вот я достаточно много прочитал, и самая низкая оценка, которую я видел драфта Пекерс, это B. В основном доминирует B+, и есть некоторые оценки на уровне там грейда там A-. Ну, то есть это как бы пятерка, 5 с минусом. Причем, допустим, ESPN поставил на второе место Draft Packers, второй-третий день, вот это уточнение важное. И сегодня мне попался, сразу сделаю рекламу чата наших ближайших друзей из Чикаго. Они выложили у себя в канале оценку Атлетика, и мы там на 6-м месте тоже с оценкой A-.
PFF дал B+.
Ну, тут даже PFF, это, я так говорю, PFF дал одну из самых худших оценок драфта Green Bay Packers, да, и да. Она B+. Вот примерно вот это показывает о том, что, ну, в целом нет негативных оценок целиком драфта. Давайте, может, по позициям, по игрокам.
Да, да.
Да, давайте перейдем к игрокам и начнем, наверное, мы с защиты из выбора первого раунда игрока, выбор которого и отношение к этому выбору разных изданий и разных аналитиков, мне кажется, как раз и повлияло на то, что кто-то ставит A, а кто-то ставит B или B-. Лукас Ван Несс, defensive end из Iowa Hawkeyes, под 13-м номером был выбран. Что можно сказать про Лукаса Ван Несса? 195 сантиметров ростом, 125 килограмм весом. Очень-очень атлетичный товарищ. Он redshirt второгодка. Кто не знает, что это значит, значит, что 3 года назад он выпустился из школы. Первый год он просто тренировался, не играл. И затем отыграл 2 года. То есть минимальный вот этот срок, 3 года, который нужно провести, прежде чем ты можешь выйти на драфт. И тут же пошел на драфт, особо не заморачиваясь и не растягивая свою карьеру в колледже. Поэтому ему еще даже 22 лет не исполнилось. Первый свой год в Айове он играл преимущественно на позиции третьей техники, то есть такого скорее внутреннего лайнмена, выстраивался между гардом и теклом. В свой последний год он стал больше играть снаружи. Оценки, если брать PFF, например, у него получше оценки того, как он играл именно внутри, но все понимают, что с его весом и его скоростью ему, конечно, в NFL гораздо лучше будет подходить позиция именно эдж-рашера. И, возможно, если мы говорим о Пейкерс, то это скорее да, то, что у нас outside linebacker, потому что у нас базовая схема все-таки скорее 3-4, хоть это все уже и такие пережитки прошлого. Очень-очень атлетичный парень, у него 40 ярдов 4.58, это быстрее некоторых ресиверов этого класса, и вообще есть такая смешная история. Энди Херман, один из битрайтеров Пейкерс, прогонял Лукаса Ван Несса через калькулятор Relative Athletic Score на разных позициях. То есть Relative Athletic Score, он же считается относительно позиции, на которой игрок играет. И вот он прогонял Лукаса Ван Несса как ресивера, и оказалось, что он более атлетичный как ресивер, чем Джордан Эдисон, выбранный в первом раунде. Он более атлетичный как тайтенд, чем Майкл Мейер, выбранный вверху второго раунда. Он более атлетичный как сейфти, чем Брайан Бренч и так далее. То есть сочетание скорости и мощи Лукаса Ван Несса абсолютно сумасшедшее. Есть одна проблема, и те, кто знают, как Брайан Гутекунст выбирает на драфте, они уже знают, в чем эта проблема. Он очень сырой, он ничего с точки зрения техники и каких-то мувов, способов обыграть текла, ничего он не умеет, кроме Power Bull Rush. Он просто идет прямо на игрока и просто вталкивает его в квотербека. И это пока что все, что Лукас Ван Несс умеет. Но мы такого игрока уже выбирали несколько лет назад. Это Рашан Гэри. Поэтому это просто белый Рашан Гэри, пик один в один. И именно то, что Рашан Гэри развился в того, в кого он развился, должно, мне кажется, внушать оптимизм болельщикам Пейкерс. Но вот эта сырость является причиной, почему у PFF, например, он был 27-м оверолом, и поэтому они оценочку-то Пейкерс до 4-ки с плюсом и снизили. Вот. Ну, так, да. Ну да, давайте еще фан-факт про него. Родился он, конечно же, в Иллинойсе. Многие уже про это знают. Он жених сестры тайтенда Чикаго Бэрс Кола Кмета. И это будет, кстати, довольно... Это будет протянуто через весь драфт этого года. Это история, что мы берем иллинойских ребят, как будто бы, чтобы побесить болельщиков «Медведей». Ну что, ребят, что вы думаете про этот выбор? Андрей, давай с тебя начнем. Как тебе Ван Несс?
Ну, он мне очень симпатичен, просто визуально нравится. Я, кстати, немножечко не соглашусь с тобой, что вот он прям ну, не умеет обыгрывать. Все-таки есть в его видео, которое там, ну, соответственно, можно посмотреть в Ютубе, когда он играл внутри, он все-таки гардов-то обыгрывает. То есть там видно, что он их раскачивает. Но, как мы понимаем, все-таки гарды, особенно которые в студентах играют, это не чита тем гардам, которые играют в НФЛ, и вряд ли у него, может быть, так сразу получится. А вот с момента, да, что он просто берет и теклов, причем на видео видно, как он теклов, которых в первом раунде выбирает в этом году, просто их тащит метров 5 вплоть до квотербека, и это очень впечатляет. Ну, это просто машина, немножко прямолинейная, и, конечно, потенциально может развиться. Просто если он подобавит какой-то там вариативности в свою игру, это может быть, ну, топ-10, наверное, пас-рашер в лиге. Потенциал. Сейчас, конечно, он таким не является. Нет никаких гарантий, что в нем разовьется, потому что очень много в истории было таких проспектов, которые вот выходили, и все думали, что вот они сейчас появятся в лиге и будут просто доминировать. Нет, это так не работает. Потенциал очень высокий, надо работать и развивать. Естественно, у него что-то будет получаться с самого начала. Во-первых, потому что из-за того, что у нас Гэри восстанавливается после травмы и, скорее всего, не будет играть первые 2 месяца, ну, так вот, реалистичная оценка, он получит свои снэпы с первого года. Банально потому, что просто за позицию он будет конкурировать, условно говоря, ну, с бэкапами. И тут так, я думаю, что все-таки эту конкуренцию он выиграет и получит там свои, наверное, первые 2 месяца получит свои, ну, 40% снэпов, а может быть, даже и больше. А дальше, да, дальше ему нужно будет конкурировать за место с возвращающимся Гэри и с Престоном Смитом. И там посмотрим.
Сереж.
Да-да. Мне нечего добавить, кроме, может быть, такого интересного факта, что он вплоть, кажется, до универа занимался хоккеем. Вот. И в своей школьной лиге он лидировал по заработанным штрафным минутам.
У меня дети занимались, играли в детских и юношеских хоккейных лигах. Там просто любая силовая борьба до определенного возраста запрещена. А судя по тем видео, которые там показаны, он просто как бы даже не ведет силовую борьбу. Они просто врезаются в него, падают игроки, и это в детской лиге 2 минуты минимум. Без вопросов, поэтому...
Да. Так вот, критика в адрес Ван Несса и серьезные аналитики пишут такие вещи. Я не могу вспомнить сейчас имя, кто это написал, но кто-то из таких очень высокопрофильных товарищей американских написал: «Лукас Ван Несс не сыграл ни одной игры в старте за свою карьеру в Айве. Какой к черту первый раунд?» Друзья, если хоть немножко следить за колледж-футболом, то все прекрасно знают, что в Айве действует дедовщина, во-первых, а во-вторых, понятие стартеров в американском футболе вообще особо ничего не значит. Что я имею в виду? В Айве на первый снэп в защите всегда выходят старшекурсники. У них просто так принято. Стартер — это просто человек, который вышел на первый из десятков снэпов, которые будут в игре. Лукас Ван Несс в любом случае за свои 2 года в Айве отыграл больше всего снэпов в защите и выдал самый серьезный продакшн. Так что не слушайте вот эту вот чушь про стартера. Это вообще абсолютно ничего не значит, тем более в такой программе, как Айва. Кстати, если еще кому-то нужны сравнения с игроками НФЛ по чистому атлетизму, главные такие сравнения для Лукаса Ван Несса — это наш же Престон Смит. Очень похожие параметры у них. Трей Хендриксон, один из моих любимых пас-рашеров, кстати, за Cincinnati Bengals сейчас играет. И ушедший в первым оверолом в прошлом году, но пока, к сожалению, ничего в НФЛ не показавший Трейвон Уокер.
Хватит его хвалить, все равно очередного баста взяли. Джигба был бы лучше. Ну, это мой фан-пик, да. Ладно.
Так, ну что, есть еще что добавить по Ван Нессу или пойдем дальше?
Дальше.
Идем дальше и проваливаемся сразу в третий день, потому что второй день был полностью посвящен поиску оружия для Джордана Лава. Начался третий день с единственного пика 4-го раунда под 116-м номером. Был выбран D-Tackle / D-End / Edge тоже очень такой, как это, универсальный товарищ, так же, как и Ван Несс, потому что, да, про Ван Несса мы говорили, что он играл внутри и снаружи. Вот это тоже универсал. Игрок Front 7 из Оберна, Колби Вуден. Сереж, тут тебе слово. Ты про него, похоже, знаешь гораздо больше, чем я.
Ну да, я готовил нижнюю часть борда, поэтому тут мне. Я перед тем, как к нему перейти, скажу, что хотел бы отметить, что у каждого выбранного игрока есть особые сильные черты, и у каждого есть свои слабости. И большинство из них мы видим впервые, да. Мини-лагерь для новичков стартует уже в эти выходные, если я не ошибаюсь. И вот теперь вот начнется работа с мини-лагеря. Мы сможем за ними, во-первых, посмотреть, да, и сможем наблюдать, как они развиваются. Что касается Колби Вудена, вот, это очень продуктивный, эффективный тег защиты. За последние 3 года он сыграл все игры в старте Оберна, заработав 30 теклов с потерей ярдов, что где-то там 8,5, не менее 8,5 за каждый сезон, и 15 секов. Он высокий, мускулистый, имеет хорошее сочетание силы и атлетизма, активные длинные руки. И самое главное, отличную их моторику. Первый быстрый шаг, хорошо следит за мячом. Отмечает его трудовую этику и покладистый такой хороший характер, что немаловажно в раздевалке, да. Вот. Он достаточно универсален и может перемещаться по разным позициям во фронте. Но это тоже такой пик Гутекунста и нашего тренерского штаба, да. Вот берем универсалов. Мне он чем-то напоминает Энаквара, нашего же игрока, такого же сурового универсала мы брали. У него есть проблемы с остановкой выноса, медленно реагирует и изменяется, да, по ходу плея. Вот, есть сомнения, что он может справляться с силовыми блоками, поскольку Вуден самый легкий из 30 детеклов проспектов этого драфта. И это самая большая его проблема, несмотря на то, что, скажем, он постоянно в колледже набирал мышечную массу во время учебы. Он набрал там с первого курса 22,5 килограмма. Вот. Но в этом же, собственно, ему не хватает элитных габаритов для этой позиции, да, для эджа, ну или там того же текла. Детекла, да, но в этом же его основной плюс, потому что гибридные габариты и гибридные способности позволяют играть ему как внутри, так и снаружи. То есть и все отмечают, что навыки пасраса у него сырые, да. Например, ему там не хватает скорости по дуге, там, чтобы бежать там текла. Но потенциал его развития в качестве, скажем так, двойной угрозы, да, как отметили в одном из обзоров, который я прочитал, дразнит. То есть вот потенциал, его потенциал дразнит. То есть мне это так понравилось. Вот. Ну, в целом игрок для глубины, конечно, с многообразным потенциалом развития от энда до пасрашера и перспективным перерасти в стартера даже на 3 дауна, как мне кажется.
Мелковатый пасрашер, титекл. Звучит как будущий Аарон Дональд. Андрей, что скажешь?
Нет, мне кажется, все-таки, смотрите, он не детекл, потому что, вот даже я смотрю статистику, он примерно 50 на 50 играл в последнем сезоне между аутсайд и бэкгэпом. Поэтому, скорее всего, все-таки это такой, наверное, end в системе 4-3. Вот я бы так это сказал. Но поскольку мы чаще все-таки играем 3-4, но в последнее время, вот последние 2-3 года мы вот играем уже какие-то гибридные схемы, поэтому вот такой универсальный игрок, который, если может, там, условно говоря, встанет рядом, допустим, там, Гэри Вуден, и рядом будет с ними стоять Кенни Кларк, а может встать, условно говоря, с краю, рядом там с Уайтом и Кенни Кларком. Поэтому это все такое очень универсальное. Интересный игрок, и самое интересное, что, ну, мне было приятно читать, что некоторые действительно его ставили как таким потенциальным слепяком да, то есть стоит присмотреться. И, скажем, абсолютно соответствует та позиция, на которую его выбрали, тем оценкам, которые ему давали.
Ну да, тут Андрей, знаешь, чем? Он же, смотри, он набирал массу, и то есть на протяжении всей своей карьеры он по фронту тоже перемещался, то есть он играл на различных позициях, то есть приобретал опыт, и он может, в принципе, сыграть на разное, а вот на какую его поставят, тут такое-такое себе. Но это не классический янг, как Лаури, конечно, это вот то, что мы видим, переход тоже Пекерс к таким мобильным универсальным дилайменам, множественной угрозой, если можно так выразиться.
Ну, Брайана Гутекунста спрашивали на пресс-конференции после третьего раунда про то, что мы видим это в Ван Мейси, мы видим это в Колби Вудене, мы увидим это дальше, когда будем обсуждать других проспектов, что они все такие универсалы, ну, большинство из них, особенно в защите, да, и Гутекунст сказал, что да, безусловно, это умышленно, и что... В том числе причина еще и помимо того, что НФЛ все больше, вся как лига движется к каким-то таким гибридным схемам, и вот эти все 3-4-4-3 уже потихонечку отпадают, уже в этих терминах потихонечку народ перестает мыслить. Второй поинт в том, что никогда не знаешь, кто сломается по ходу сезона и кого, кем надо будет заменить. Гутекунст прям так и сказал. Вот. И еще и поэтому Green Bay, конечно, ценит универсальность. Вот. Если по Колби Вудену больше нечего, ребят, вам добавить, то можем, наверное, двигаться дальше, да?
Да, давай.
Тогда двигаемся в шестой раунд под 179-м выбором. И это, если я ничего не путаю, один из пиков, которые...
Да, да.
Да, один из пиков, который Гутекунст подобрал, обмениваясь во втором раунде вниз, мы про это поговорим позже, когда будем про нападение разговаривать. Вот, Карл Брукс, D-лайнмен из Боулинг Грин. Все, что я о нем знаю, это то, что у него безумно веселая пленка, и выглядел он там, конечно, как мужчина среди мальчишек. Сереж, расскажи нам про Карла Брукса.
Да, ну, смотрите, если абстрагироваться и посмотреть только на цифры без контекста, то Пекерс достался какой-то монстр просто. Судите сами. 6 футов 4 дюйма, это 1,93 м. 300 фунтов, это 136 килограмм. Оценки последнего сезона от PFF. У него грейд, общий грейд 90, больше, чем 90 фунтов. Грейд Пазраша 92. Он лучший игрок защиты всей NCW прошлого... Да. Он лучший игрок защиты всей NCW прошлого сезона по грейдам от PFF. Он лидер своей программы по секам 5 лет подряд. В прошлом сезоне он сделал 17,5, а 27,5 всего. Лидер программы по Tackle for Loss за последние два сезона. 35 за два сезона, 46 всего. Больше 100 давлений на квотербека за два сезона и 69 в последнем году. Но, это если только смотреть на цифры. При такой антропометрии раз у него всего 5,88. И второе такое минус, да, это то, что Брук играл в конференции MAC. И все это доминирование происходило не на самом высоком уровне. То есть такой большой грейд получен благодаря умелой игре против менее сильных соперников. И, ну, то есть рассматривая его как показатель того, что он также будет доминировать на уровне НЦЛ, ну, мы не можем, да. Если более подробно, конечно, впечатляет продуктивность, мощь, крепкое телосложение, то есть его устойчивость. У него очень внезапный быстрый первый шаг в сочетании такой со способностью пробивать вот бреши, да, в линии. Причем бреши это он может, стартуя, пробивать. То есть не угадаешь, под каким углом, куда он бьет, под разными углами. Быстро реагирует и нацелен на игрока с мячом. Он достаточно ловок, несмотря на свои 136 килограмм, да? Вот. И имеет... то есть с ногами у него все в порядке достаточно. И играет до свистка, останавливается только по свистку. Как он сам сказал, То есть моя главная задача — быть молотом, а не гвоздем. Я хочу атаковать лайнменов нападения и хочу наносить удары. То есть, значит, может играть, опять же, по всей линии, это универсальность, хотя чаще играл в схеме 3-4 снаружи в седьмой технике и внутри в третьей. Минусы. Кроме низкого раз и опасения об уровне соперников, отмечают короткие руки, и ему нужно в связи с этим усовершенствовать, особенно на уровне НФЛ, технику избегания блоков. И у него слабый мотор. Что это? Это он часто выдыхается в концовке плея. Он отлично стартует, но вот, скажем, взрывной такой доминатор, да, но при затянувшемся розыгрыше он устает. Значит, Орас Милт Хендриксон, глава скаутской службы, сказал, что они смотрели не только на цифры, и, цитата, «пленка по-прежнему остается пленкой. Включите кассету, и вот то, что сказал Герман, увидите мужчину среди мальчишек». Это цитата Мила Хендриксона. Вот, то есть тут наступили на горло собственной песни, и, несмотря на низкий раз, взяли именно за то, что увидели на пленке. Если суммировать, то очень двоякое впечатление. Но это впечатление такое допустимое для проспекта шестого раунда. Да? Мне кажется, что в первом сезоне он повторит судьбу прошлогоднего проспекта Джонатана Форда. Такой же громила, такой же, да, там, потенциал, который попал в ростер, но не провел ни одной игры в сезоне. Что-то вот борьба за ростер, как бы, ему пока что предстоит. Но в целом интересен такой проспект.
Андрей, есть тебе что добавить?
Я просто хотел бы просто так добавить для справки. Мы его взяли 179-м, но вот то, что я смотрю, overall rank, да, соответственно, объединенный по всем оценкам. Вот мне две попались. Одна, что он должен быть 115-м, другая, что он должен быть 110-м. И вот я смотрю просто оценки разных там, соответственно, ресурсов, кто куда ставили. Ну, доминирующее, абсолютно доминирующее у него оверал было порядка там 95-го, 96-го, вот, прям несколько. И, наверное, только из-за оценки ESPN он там просел, потому что они его поставили там очень низко. Все остальные его котировали там примерно где-то на 95 overall. То есть, в принципе, можно сказать, что это такой прям стил существенный.
Ну да, интересно, за счет чего он так провалился относительно консенсуса аналитиков, потому что, насколько мне известно, никаких медицинских, например, опасений по нему вроде бы нету. Вот, и, но, видимо, большинство напугало низкий уровень конкуренции, да, но, с другой стороны, не редкость, когда игроки из там не самых элитных конференций и дивизионов в итоге показывают продакшн. Мы когда будем говорить про нападение Пэкерс, там тоже будет один игрок из такой не самой сильной программы, вернее, скажем так, одной из самых сильных программ не самого сильного дивизиона, который тоже, в общем, выглядел мужчиной среди мальчишек. Это не всегда приговор. Есть разные причины, почему игроки не пытаются, например, переходить выше. Поэтому, да, не считаю это приговором, и хороший бросок дротика, на мой взгляд, в шестом раунде, потому что в шестом раунде ты всегда выбираешь что-то одно. У тебя не может быть игрока, у которого все прекрасно. В случае Карла Брукса ты выбираешь пленку, на которой ты видишь реально что-то очень интересное и веселое. Ты выбираешь продакшн. Да, против не самых сильных игроков, но цифры, которые Сережа называл по секам и теклам for loss, чтобы вы понимали, это там раза в 2-2.5 больше, чем у Ван Несса в Айове, да, но просто против немножко других команд. Ну что, переходим тогда к седьмому раунду. В первом седьмом раунде Пэкерс, 4 выбора было у Пэкерс в седьмом раунде, из них 2 были направлены на защиту. Первым выбрали по 232-м пиком корнербека из Кентаки Кэррингтон Валентайн. Сереж, кто такой Кэррингтон Валентайн и почему Мел Кайпер его так сильно любит?
Я не знаю, почему его любит Мел Кайпер, но я встречал и другие восторженные отзывы, что вот хорошо, что он нам попался. Но у меня есть предположение. Смотрите, отвечу шуткой из Твиттера. У нас есть Лав, у нас есть Ромео, да, ну, взяли Валентайна. Вот, чтобы уж до кучи. Раньше мы Смитов собирали, теперь вот пошли в этой стези.
Good romantic, да.
Да, good romantic. Смотрите, если там в нападении мы брали в основном фанов Мишек, да, то первым, в седьмом раунде мы взяли фана Бенгалс. Вот, он высокий, атлетичный, ну, он из Огайо. Он высокий, атлетичный, агрессивный и проворный прайс-корнер. Да. Я бы отметил, что он очень быстр на короткой дистанции, способен резко менять направление. Что касается быстроты, то на ProDay у него 3.38, на комбайне 4.44, но неофициально ему рисуют 4.15. Взрывной, обладает мощным ударом на линии скриммиджа, хорош, скажем, в блице, но при этом имеет всего 3 TFL и 2 сека за 3 года карьеры. Неплохо читает и играет в зоне, да, также отмечает его хорошие инстинкты в прикрытии и навыки игры мячом в точке захвата, но он бывший ресивер, поэтому эти навыки понятны. Но в игре в прикрытии кроется и самый главный минус, у него плохая техника. Он еще, именно с этим нужно работать. И он плохо распознает маршруты соперника и реагирует в мэн-ту-мэн, да, когда вот один на один против человека. Силовой, но часто его подлавливают сверху, продавливают сверху более крупные принимающие. И он импульсивен. Ему нужно научиться сдерживать себя, потому что вот чрезвычайная агрессия и потеря самообладания, когда он проигрывает позицию, ведет к нарушениям и промахам. И этим пользуются ресиверы, освобождая зоны и врываясь в открытое поле. Ну, тут еще, значит, имеет большой опыт работы в спецкомандах, и пока что, мне кажется, в этом сезоне, по крайней мере, это будет скорее очередная игрушка для Бизачи. Да? А теперь отвечая, скажем, не шуткой, а серьезно на твой вопрос, почему он так нравится многим драфт-аналитикам, вот то, что я читал, большинство из них отмечает, что у него один из самых высоких потолков во всем классе. То есть все задатки хорошего корнера при нем, но сейчас его просто необходимо развить. Ну, а если он и будет выходить в, конечно, ротации, то больше на такого пресс-корнера, да, когда нужно встречать будет соперника на линии скриммиджа.
Да, надо, наверное, пояснить, почему я сказал про Мэла Кайпера. На одной из трансляций драфта, где участвовал Мэл Кайпер, кто не знает, это такой уже очень-очень давно занимающийся драфтом, одна из самых одиозных в этом плане личностей в Соединенных Штатах. Многие смеются, что он часто, в общем, совсем не тех ребят хайпит, часто ошибается. Но так или иначе, там, где он участвовал в трансляции, на протяжении двух раундов, или даже больше, где-то там с 4-5 раунда висела табличка, что лучший доступный игрок, по мнению Мэла Кайпера, на данный момент это Кэррингтон Валентайн. И вот весь 5-й раунд он там висел, весь 6-й раунд он там висел, пока Пэкерс его не забрали в 7-м.
Но подожди, Роджерса он предсказал.
Ну вот это... Я не уверен, но если так, то это очень хороший знак.
То есть, Герман, ты хочешь сказать, что просто Пэкерс включили трансляцию ESPN, да, такие, о... Кейпер самого игрока. Ну, давайте возьмем. У нас 4 пика, давайте возьмем вот этого.
Да, вполне может быть. Очень похожая ситуация, но только не с трансляцией по телевизору, а с Твиттером была с следующим игроком. Есть по Кэррингтону Валентайну еще что добавить?
Ну, у меня точно нет.
Ну, тогда переходим к 242-му пику. Энтони Джонсон Джуниор, сейфти из Iowa State. Человек, который... Зак Крузе, это один из битрайтеров Пэкерс с очень таким популярным твиттером, на протяжении тоже там всего 5-го и 6-го раунда писал Энтони Джонсон Джуниор, Энтони Джонсон Джуниор, Энтони Джонсон Джуниор, и в итоге Пейкерс таки его взяли, после чего там, конечно, был тотальный экстаз. Ну что, Энтони Джонсон Джуниор еще один игрок из разряда вот этих вот универсалов, который, насколько я понимаю, Сереж, 4 года отыграл корнером, да, и только последний год сейфти.
Да. Да, да. Значит, это бывший корнер, который перешел в сейфти. Причем он играл гибридного, да, то, что чаще называют его никелем, но у нас, насколько я так понимаю, это звезда. Ну, вот, он довольно возрастной и опытный, 5 лет обучения, 4 играл в старте. Как охарактеризовал его один из драфт-аналитиков, это тонна опыта в боксе и слоте, да. Ну и два таких замечания, прежде чем там сильные и слабые стороны, это то, что он упал. В некоторых муках, особенно ранних, ему прочили 3-й раунд. Консенсусом считался 4-й и 5-й, выбрали внизу 7-го. Ну, Андрей объяснял о сейфти, тут я с ним согласен. Второе, то, что Гутекунст и Хендриксон были в Эймсе на Продей и Йова Стейт. И, ну, я не знаю, кого они там смотрели, кроме него, то есть. Вот, значит, он опытный, агрессивный, уверенный в себе, у него крепкое телосложение, он стабилен. Интересно, что ему принадлежит рекорд по количеству стартов в карьере в большой дюжине. То есть он сыграл в старте 54 игры, побил рекорд Кольта Макоя, причем 53 из них подряд. Он универсален, лучше играет, конечно, против выноса, но неплох и при пасовой игре. Для сейфти скоростной, ну, все же бывший корнер, хорошо видит поле, быстро читает концепции нападения и мгновенно реагирует. Опытный он также в спецкомандах, ну, куда же без этого. Вот, причем он возвращал панты. Скауты НФЛ просто в восторге, ну, отмечают его характер, трудовую этику, и он был капитаном. Также он там в различные сборные входил, большой дюжин. Основной минус, на который как бы все обращают внимание, это то, что позицию сейфти он все еще изучает. Ему не хватает навыков, особенно в прикрытии. Если там с ранстопом все более-менее, то в прикрытии есть проблемы. И отмечает некоторые, конечно, проблемы с захватами. Ну, я думаю, что в нашей ситуации у него есть шанс закрепиться в основном ростере, как бы, с нашими проблемами с сейфти. Вот, это один из проспектов, который может выбрать себе место в конце года, может быть, в старте, а может и нет. Посмотрим.
А это очень забавная претензия, тебе не кажется, к игроку, который 4 года играл слот-корнер и перешел на сейфти, что он изучает позицию сейфти, когда на полном серьезе в первом раунде, а кто-то даже в топ-20, мокл Брайана Брэнча, который вообще никогда практически не играл сейфти, играл исключительно слот-корнера в университете, и, ну, были у него там снэпы, но их было не очень много. Вот. И ему бы придется переучиваться в итоге в составе Detroit Lions уже прямо в НФЛ. Ну, так что, конечно, такое сомнительная претензия. Возможно, тоже еще один стил.
Не, это стил. Это стил, безусловно. Конечно, это стил. И понятно, почему Краузе его хайпил, да? Вот. Но я, кстати, тоже не понимаю, почему он так низко пал.
Вот я хотел бы просто добавить, я уже вначале сказал, что, допустим, по оценке PFF он вообще должен был уходить у них 90-м оверолл. Он к нам достался на 242-м. Ну, так. Мелочь, а приятно, как говорится.
Мощный стил, без, при том, что, опять же, ну, вот, например, на драфте очень сильно падал Дарнелл Вашингтон. Там в итоге вскрылось, что проблемы с коленом, о которых никто почему-то до этого не знал. Команды знали, а публика не знала. Здесь вроде как опять никаких проблем с медициной и никаких проблем с характером. Да, он очень агрессивен и иногда слишком распускает руки именно в процессе там борьбы, но он там не психованный какой-то, там ни с кем не дерется, ничего такого. Такого, поэтому именно по характеру тоже вопросов нет. Поэтому это, конечно, загадка, почему он так просел. Вот, я думаю, что Пейкерс никогда нам не расскажут. Будем надеяться, что, в общем, причины, по которым он просел, себя не проявят. Ну что, вот такой драфт-класс Packers в защите. Мы уже так довольно долго обсуждаем драфт, поэтому есть у меня ощущение, что мы для наших слушателей, для их психологического здоровья разделим этот выпуск нашего подкаста на два. И этот выпуск мы завершим обсуждением игрока спецкоманд, которого Packers выбрали, а в следующем выпуске обсудим игроков нападения. Так что давайте закончим выбором 6-го раунда, 207-м оверолом. Андерс Карлсон, кикер. Оберн, третий кикер, ушедший с борда. В третьем раунде Сан-Франциско 49ers выбрали кикера. В четвертом New England Patriots выбрали кикера. И вот Packers по борду, например, The Athletic Дэна Бруглера как раз ровно так эти игроки были расположены, и Андерс Карлсон был третьим кикером по его оценке, хотя он уже не прогнозировал ему выбор на драфте. Что можно сказать про Андерса Карлсона? Отличная генетика, он брат Дэниела Карлсона, кикера Лас-Вегас Рейдерс. Плохая новость в том, что вообще-то в Оберне статистика у Андерса была не самая впечатляющая. 79 точных филдголов из 110 за 5 лет. Это всего лишь 71,8%. Экстрапоинты, правда, бьет надежно. 173 из 176. Но очень сильно падает точность, когда он выходит за пределы 50 ярдов. А кикер НФЛ все-таки должен, ну, хотя бы до там 55 ярдов должен уметь более-менее стабильно бить. Но важно отметить, что Андерс Карлсон играл последние пару лет через травмы. Об этом говорил Брайан Гутекунс, в том числе на пресс-конференции, когда его спросили, вы вообще кого выбрали? Вот же Mozilla. Действительно, были у него проблемы, порванная крестообразная связка колена, которую он порвал, пытаясь подобрать собственный же онсайд-кик, столкнувшись с игроком, были у него проблемы с плечом. Выбран он по одной простой причине, скорее всего. Рич Бизача, будучи координатором спецкоманд и потом еще промежуточным исполняющим обязанности главного тренера Лас-Вегас Рейдерс, несколько лет работал с его братом. И, скорее всего, просто думает, что знает, как работать с этими ребятами, потому что, если кто не знает, Дэниел Карлсон же был выбран в 2018 году Миннесотой Вайкингс, выиграл стартовую позицию кикера в лагере, вышел на поле и в матче против Пейкерс промазал, по-моему, 3 филдгола, после чего, в общем-то, лишился работы в Миннесоте, в тот же день был отправлен на вейвер, и потом его Лас-Вегас подобрал, когда они сами отчислили там своего новичка. И магическим образом под руководством Рича Бизачи Дэниел Карлсон превратился уже в двукратного на данный момент All-Pro двух последних лет. Вторая команда All-Pro 21 года, первая команда All-Pro 22. Так что это просто ставка Рича Бизачи на то, что и с его младшим братом он сможет тоже сотворить чудо. Ну и то, что, в общем, травмы мешали Андерсу показывать хорошую статистику. Такая вот история. Что думаете, ребят, что это все значит для Мейсона Кросби? И вообще, что думаете?
Везде кумовство и непотизм. Я не думаю, что это значит что-то для Мейсона Кросби. Мне кажется, что Гуд же сказал на пресс-конференции, что двери для Кросби, так же, как и для Эймоса, Адриана Эймоса, не закрыты. То есть, и раз мы обсудили выше там сейфити, а сейчас корнера, то тут нужно только смотреть, найдем ли мы на них деньги на подписание того и другого. И, опять-таки, насколько они согласятся дальше играть, входит ли это в планы самого Мейсона Кросби. Потому что мы же знаем, что у Мейсона последние годы были большие проблемы с семьей. И как бы как он через все это продирался, через там рак жены, кажется, да, и все остальное. Есть ли у него еще желание играть? Это вот для меня такая загадка. Но мне кажется, что если он это желание изъявит, то он будет и дальше, по крайней мере, еще на год стартовым кикером, как это звучит, команды, да, и побьет рекорд долгожительства.
Андрей, а ты как считаешь?
Я не соглашусь. Я думаю, что Мейсон Кросби закончился как игрок НФЛ. Это грустно, но, наверное, надо признать. Ну, все, ушла сила в ногах. Мы видим, что он уже не добивает на начальные удары. Мы видим, что ему очень тяжело дается удар уже там 50+, что это уже практически, ну, для него невероятно попасть и добить. Считаешь, все. Будет новичок соревноваться там, кто у нас сейчас в ростере? Ахмед? Как парня зовут?
Да, ну, я на самом деле склонен согласиться здесь с Сережей. Мне кажется, что если Мейсону самому это нужно, и сам он хочет еще играть, то совершенно точно в лагере ему дадут возможность бороться с Карлсоном. Тем более, что парадокс в том, что Мейсон ведь в прошлом году, по-моему, забил 56-ярдовый, что ли. Понятно, что раз в год и балка стреляет, но на кикоффах видно, что он не добивает, но у него очень неплохая точность была в прошлом году. И не знаю, я как болельщик Пэкерс хотел бы сейчас разменять точность на дальность. С другой стороны, если мы все равно перестраиваемся полностью как команда, да, то, казалось бы, зачем держать такого возрастного кикера, но лично мне очень хочется, чтобы проводы Мейсона Кросби были красивыми. У нас это не получилось с Роджерсом, такой ugly breakup, да, случился, что называется. И вообще у Пэкерс, к сожалению, по тем или иным причинам часто не получается красиво расставаться с легендами команды. И хочется, чтобы с Мейсоном это все-таки получилось. Но посмотрим. Пока никаких новостей действительно по намерениям Мейсона нет. А намерения команды Гуд озвучил. Если что, дверь закрывать не будем. Посмотрим, посмотрим. Ну что, на этом мы, наверное, закончим первую часть подкаста о драфте 2023 года. Никуда не уходите, что называется. Скорее всего, у вас, уважаемые слушатели, уже есть возможность послушать вторую часть, где мы будем разбирать игроков нападения. Ну, а с вами был Герман Бушин и Андрей Коноплев и Сергей Павленко.
Да, пока.